«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Приближается 25 июля, традиционный день памяти Владимира Высоцкого. В этом году исполняется 35 лет, как его нет с нами, как он ушел из жизни в дни Московской Олимпиады 80. И каждому из нас по-своему памятен этот человек, и нам, современникам, знавшим его, видевшим его живьем, и нашим детям, которые уже знают о нем от нас. Поэтому мы каждый год всегда возвращаемся памятью к этому великому сыну нашего народа. И сегодня мы хотим о нем вспомнить с нашими товарищами, политиком Александром Осовцовым, оппозиционером, который вам известен как гость наших политических программ, а сегодня он выступит как один из людей, близко знавших и видевших живым Владимира Семеновича, а также его партнер по сцене Феликс Антипов, актер театра на Таганке. И у нас на связи наш корреспондент в Германии Юрий Вехтер, который является своеобразным летописцем театра на Таганке. Александр, вот вам вспоминается это лето 80-го года. Вы тогда уже оценили масштаб личности вашего московского знакомого по Петербургу, как я понял, Владимира Высоцкого?
Да, конечно, вспоминается. Это Олимпиада, я был в Москве тогда. Я хотел бы поправить, Владимир, я никак не могу претендовать на то, что я близко знал Владимира Семеновича.
Я имею в виду...
Был с ним знаком. Да. И виделся, раз пять, наверное.
Расскажите, через кого вот вы
познакомились? А у меня был близкий приятель моей юности, как он сам сейчас шутит, сын знаменитой матери и отец знаменитого сына. Но для меня очень значимый в юности человек Андрей Ургант. В августе 75-го года, во второй половине августа, я на неделю поехал, такой пансионат под Ленинградом был, Дюны. Замечательное место, очень приятное, красивое и с уникальным микроклиматом. Там редко бывает дождь, вот именно на этом пятачке побережья Финского залива в Дюнах. И я как-то утром выхожу на пляж. Довольно рано еще народу там практически не было. И смотрю, Зурик, пес Андрея бегает. Ну, я как-то сразу понял, значит, что Андрей где-то недалеко. И увидел его, естественно, засмеялись, пообщались. А там и еще один человек подошел, как выяснилось, Высоцкий, которого я в лицо-то не узнал тогда. Потому что в 75-м году кинематографом я, мягко говоря, не увлекался. Видел один фильм, по-моему, один с его участием. Как-то так, слету не идентифицировал. Если бы он, конечно, петь начал, вместо того, чтобы поздороваться, я бы узнал. А в лицо нет, не узнал. По телевизору его не показывали на момент 75-го года просто ни разу, ни единого. Для Московского театра на Таганке, я и потом страстным поклонником не был. Но 18 лет мне тогда было ровно. Как-то не то, чтобы я ездил в Москву в театр. Когда бывал в Москве, в театр ходил иногда, но не на Таганку. Вот при таких обстоятельствах мы познакомились. И еще раз, мы не были никакими близкими товарищами. И разница в возрасте заметна, и в образе жизни существенная. Ну, может быть, в среднем раз в год встречались, в основном, действительно, когда он приезжал в Ленинград. Один раз, по-моему, в Москве. И он шутил, единственное, по-моему, чем он меня идентифицировал, это тем, что он такой человек был с очень точным глазом. И говорил пару раз, что я его люблю за то, что он не только не просит петь, но и по лицу видно, что не хочет. Когда другие просят, у него недовольное лицо.
Давайте дадим слово Феликсу Николаевичу Антипову. Феликс Николаевич, когда вы впервые увидели Владимира Семеновича? Добрый вечер, давно вас не видели, вам слово.
Добрый вечер. Вы знаете, в общем, в 68-м году Это был, наверное, март месяц. Уже Юрий Петрович пригласил там несколько человек к себе в театр, и меня в частности. И я сидел на репетиции такого спектакля «Живой». Вот. И вышел в роли Матьякова Володя. Ну, что-то он, в общем, не знал текст или что-то такое. Ну, что-то там произошло. В общем, он говорит, дайте вот Феликсу текст, пусть он почитает. Ну, вот, когда кончилась репетиция, Володя говорит, ну, я тебе там все покажу, ты не бойся, все будешь делать. Я уж не знаю, хотел он это играть, не хотел, но кончилось тем, что играл это я. Вот. В связи с этим-то вообще нужно сказать о... Вот об этом как-то мало говорят, о преданности театру Владимира. Ведь, казалось бы, да, ну что там театр, особой славы не прибавит, заработок тем более. Вот, мог бы человек просто сниматься, я не знаю, там концерты, просто писать, да мало ли чего. Нет, вот он да и причем какие роли он играл, он все, причем я был свидетелем того, как он и больной играл, и преодолевая просто настоящую серьезную физическую боль, и это вот все 12 лет до самой смерти он заработал. Почему вот что, если говорить, вот был ли он примером для кого-то, вот он всегда был примером, например, того, что никогда не халтурил. Вот мог бы там, допустим, человек сыграть там полсилы, там, ну как-то в легкую, мало ли там, не особенно ответственный спектакль. Нет, он всегда выкладывался и с такой энергией, и с такой затратой. Конечно, это просто фантастически. Это столько требовало, видимо, от него всяческих сил и страданий. Так что вот это, наверное, сейчас я даже не могу назвать у нас в театре такого человека, который с такой бы отдачей играл.
Да, мы сегодняшний вечер хотим посвятить как раз в основном театральным ипостаси Владимира Семеновича, поэтому дадим слово Юрию Векслеру, который большой поклонник театра на Таганке. Юрий, добрый вечер. Когда вы увидели Владимира на сцене?
Знаете, я увидел достаточно рано, мне думается, что это какой-нибудь 64-й или 65-й год, спектакль «Антимиры». Небольшую роль, но запомнил ее навсегда, потому что он со Смеховым читал на пару стихотворение Вознесенского «В час отлива возле чайной, и лежал в ночи печальной, говорил друзьям о Озе и величии бытия». Высоцкий лежал в ногах у Смехова, и дальше было внезапно, черный ворон примешался к разговорам, вспыхнув синими очами, он сказал, она... Тут он спотыкался, мы понимали, какая там рифма, он говорил, а нафига? И вот это «а нафига» с паузой повторялось, очень смешило зал и запомнилось, собственно говоря, навсегда. Я бы хотел сказать еще два слова в продолжении того, что сказал Феликс Антипов. Я один раз был просто поражен именно вот этой преданностью Высоцкого театру, увидев, как он играл в спектакле «Пристегните ремни». Он, уже будучи, в общем-то, большие роли, приезжал на «Пристегните ремни» ради одного эпизода. Он гримировался для него, под запыленного солдата Великой Отечественной войны, надевал, по-моему, какой-то даже автомат там на себя с гитарой. Он появлялся внутри спектакля на задней стене театра, начинал петь свою песню «От границы мы землю вертели назад». И, пропевая эту песню, медленно двигался на зал, спускался в зал, проходил зал насквозь и с последним звуком исчезал в конце зала. Это был его единственный выход в этом спектакле «Солдат войны». И вот ради этого спектакля, ради этого выхода артист театра на Таганке Высоцкий приезжал и на полной, действительно, с полнейшей отдачей делал этот свой микроэпизод в большом спектакле. Я считаю, что это вот пример служения своему делу, театру в частности.
Да, и вот говорили про физическую боль. Я знаю, что эту боль приносила ему роль Хлопуши, вот эта классическая сцена на помосте. Вот наши коллеги и друзья из студии «Ракурс» нашли уникальную запись одной из репетиций этой сцены, где Высоцкий даже делает какие-то подсказки, замечания своим товарищам по сцене. Давайте ее посмотрим.
Будем это пойдем с понедельника. Вот нужно оттренировать монолог. Вот там просто и цепи гибнут, и все. Значит, финал сделать. Всю технику надо железно втренировывать.
Тащите его! Тащите! Ну что, вяжите его, вяжите его! Сейчас не выйдет с стены головой!
Нет, вяжите его, вяжите!
Только не гляните цепями там! Сейчас, мы готовы к ним, как все! Вот тот вот! Готовы? Давайте, быстрее, брат! Дорогие, давай!
А что нам играть? Кольки заградили?
Когда у вас подтягивает, он бежит! Ничего, вот и все!
Бешая! Бешеная! Кровавая муть! Что ты?! Смерть или исцеление калекам! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Пётр, черн его любит! Забуйство и утро. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам. В солонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому, трепал. И цепами дождя обволачивал.
Не надо отбрасывать, вставай.
И цепами дождя обволачивал. Но ослабленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко. И холодная корявая вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Кто? Мы не знаем тебя!
Кто? Хватит!
Ну, Любимов все время смотрит спектакли. Он просто стоит с фонарем в проходе каждый спектакль. Почти хотя бы начинает там или до середины, или полностью. Он всегда, почти каждый день на всех спектаклях стоит с фонариком. И когда ритм падает, он фонариком помигает. Когда очень плохо, он зажжет белый свет и уйдет. А когда хорошо, синий. Вот так как-то. Вот он придумал. Вот он там играет, что-то там делает, какие-то движения, и половина зала смотрит на него, может, поэтому и нравится спектакль.
Александр, вы, я знаю, бывали на спектаклях, где играл Владимир Семенович?
Да, бывал, конечно. Ну, я любил тогда драматический театр. Естественно, театр.
Что вам запомнилось, какие его роли?
Ну, я в этом смысле крайне банален. Мне больше всего запомнился Гамлет. И нестандартным, разумеется, решением, потому что я, в общем, был приучен к традициям БДТ больше всего, театра имени Моссовета, где таких неклассических вещей не было. Ну и, понимаете, вот на самом деле этот образ отчасти более образ Высоцкого, чем образ Гамлета, чем тот, который в результате у многих, что ли, в сознании есть, потому что, как сейчас становится понятно, Высоцкий был удивительно одиноким человеком. Ведь он был по возрасту шестидесятником, который не прославился вместе со своими ровесниками. А известность ему пришла гораздо позже. Даже в кругах шестидесятников позже. То, что называется всенародная слава, это вообще за год до смерти, да, место встречи изменить нельзя. До этого широкая публика-то его знала мало, потому что в каких-то хитах советского кино он не снимался, а по телевизору его не показывали. А песни его, конечно, уже тогда знали многие, но сравнительно в узком кругу. А реальная вот эта вот слава, как что ли, выразитель идей некоторого времени, определенного поколения, она же абсолютно посмертная у него.
Конечно, даже мы, кто при жизни его понимали его масштаб, многое узнали лишь после его ухода из жизни. Дайте Феликсу Николаевичу дадим слово. Вот мы заговорили о Гамлете, вы играли могильщика. А я, кстати, одну хронику видел, где Георгий Александрович Товстоногов сидит в зале. То есть он видел этот спектакль. Как вообще это строились взаимоотношения? Сколько лет вы вместе выходили на сцену в этом спектакле, Феликс Николаевич, вам слово.
Вот как я пришел в 68-м, знаете, все 12 лет до его кончины. Я помню даже последний спектакль «Гамлет». На этом спектакле, еще лето же было, жара. И перед поклонными, а у Сергея Демидова говорит, а что, слабо сыграть сразу еще один спектакль? Ну так, в шутку. Но это оказался последний спектакль, так больше мы не сыграли. Вообще, конечно, нужно сказать, что вот в его поэзии и в театральных ролях у него была всегда своя интонация. Это потрясающе. Вот это, наверное, самое главное, и у поэта, и у артиста найти свою интонацию. Я вот до сих пор вот вспоминаю, вот у меня вот в ушах стоит эта фраза, из «Преступления и наказания». Это последняя фраза. «Скажи, барин в Америку ехал». Это было очень здорово. Так что я немножко не согласен насчет вот широкой известности Высоцкого. Потому что я вот, это уже пример всем известный, когда мы приехали на гастроли в набережные Челны и шли от станции до гостиницы, во всех окнах, это действительно так, все окна были открыты, во всех окнах стояли магнитофоны, и отовсюду неслись песни Высоцкого. Так что его знали очень широко, мне кажется.
Да, но Александр имеет в виду, что глубину его и вообще вот его...
Владимир, во всех окнах, где стояли магнитофоны. А. Да, где стояли магнитофоны, там да. Какой-то... Во всех ли квартирах они были тогда? Вот я имел в виду. Телевизоры-то были почти везде. Да. И поэтому, как вот, да, сериал «Место встречи». А до этого, там, где магнитофоны, это другая публика. Тем более набережные Челны, автомобильный гигант, техническая интеллигенция, даже на рабочих должностях, эти, конечно, знали.
Юрий, обращаюсь к Юрию Вексеру, нашему сапкору в Германии. Вот когда вы увидели «Гамлета» и чем вам запомнился тот спектакль?
Вы знаете, «Гамлета» я видел дважды. Один раз я уже плохо помню, что... Я до этого много слышал про занавес Боровского и как-то ждал его. Почему-то сам занавес меня даже несколько разочаровал, хотя это было очень здорово и сильно. Мне это трудно не вспомнить, когда это было, но я как раз был 18 июля 80-го года на последнем спектакле, о котором рассказывает Феликс Антипов, и у меня было странное впечатление, рискну им поделиться, что я знаю потом из описания Аллы Демидовой, что Высоцкий себя плохо чувствовал, и в паузах там ему нужна была помощь. Но было ощущение, что, тем более, что я второй раз смотрел, что все актеры, которые, да, все профессионально работали, и Смехов, и Демидова, и все другие, значит, но было ощущение, что вот они от жары, жарко было и в зале, очень уставшие, немножечко в таком, как сказать, усталость была видна. Почему-то на Владимире Семеновиче никакой усталости я не видел, не чувствовал. Его страсть была такой же огромной, какая она, собственно говоря, была всегда. «Гамлет», мне кажется, как и «Жизнь Галилея», да, пожалуй, еще две роли Свидригайлова и Лопахина в «Вишневом саде» Эфроса. Это в сцене, показавшие потенциал трагического актера. Он, конечно, не был в этом смысле до раскрыт до конца, но это, безусловно, роли которые на вырост были сделаны любимым Ефросом уже, когда был он зрелый. Вообще Высоцкий рос как актер. И вот к последним ролям, которые я, по крайней мере, видел Свидригайлова и Лопахина, это был большой мастер. И не знаю, как видели ли коллеги, но он в начале 60-х, в начале своей деятельности и перед концом своей жизни, это два разных актера, это был уже мастер.
Давайте посмотрим, как сам Владимир Семенович вспоминал вот о работе над «Гамлетом». Это уникальная запись черногорского телевидения, также найденная нашими коллегами из объединения «Ракурс».
Нашим театром руководит замечательный наш режиссер Юрий Петрович Любимов. Ну, я так думаю, что он один из лучших в мире режиссеров, потому что все его спектакли просто неповторимы, и о них очень трудно рассказать. Каждый спектакль имеет свой необычный образ. Ну, например, если это драматическая поэма Есенина «Пугачев», то это деревянный помост, который спускается вниз, такая плаха деревянная, на сцене, на этом помосте, голые по пояс люди, которые читают замечательные есенинские стихи. Ну, а вот о постановке «Гамлета» я немного хочу сказать, потому что я сам играю «Гамлета» вот уже 2 года. И мы очень долго мучились, например, какой сделать пролог в этом спектакле. И, наконец, придумали такой пролог. Перед началом спектакля, когда зрители входят в зрительный зал, около самой стены сидит человек, Гамлет, в черном свитере, со своим лицом, без грима, сидит с гитарой, вот примерно в таком положении. И я что-то наигрываю там на гитаре, какие-то кусочки песен, какие-то мелодии. Потом зритель успокаивается, садится в зале, раздается крик петуха, гасится свет. Я встаю и вместе с гитарой иду на самую авансцену. И пою зрителям замечательные стихи Пастернака, музыку которых написал я. Стихи называются «Гамлет». Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не более перейти.
Да, вот Владимир взял в руки гитару. Как, я знаю, что вы уже рассказали, что вы не просили его никогда спеть. А какое впечатление производило, когда он пел? Вот как люди реагировали? Какая атмосфера повисала вот в этом воздухе?
Ну, так как я на самом деле ни на одном концерте его не был, только один раз видел, кстати, от Остановковой, которую вы, Владимир, вспомнили, в апреле 80-го года, когда я последний раз, собственно, его видел в Ленинграде, о нем снимали короткий, 30, что ли, 40-минутный фильм в Ленинграде, именно с песнями, в Малом зале БДТ.
Да, это есть.
И просто так, я абсолютно уверен, Товстоногов никому не дал бы петь в зале БДТ, если бы как минимум не ценил этого человека или исполнителя. Поэтому я видел буквально пару раз и в камерной обстановке. И те, кто там слушал, те, конечно, слушали завороженно, Потому что я, еще раз, я думаю, но не знаю по опыту, что его энергетика могла как угодно приподнять или придавить и большой зал. Но вблизи она была настолько колоссальной, что действовала даже на меня, как я уже честно признался, человека сравнительно, равнодушного к песням. Это было... Мне доводилось что-то видеть, слышать разных исполнителей. Это было все-таки нечто иное. Еще и потому, что вот сейчас буквально ведь прозвучало, он сказал, что он поет не песни, а стихи. Он пел стихи, а поэзия – это совсем другое, чем песня. Ну, на мой взгляд. И она действует на людей совершенно иначе. Вот это было воздействие всегда большой поэзии на людей, любящих стихи.
Феликс Николаевич, вопрос. Когда Юрий Петрович разглядел вот во Владимире вот этот дар, и когда он стал его использовать уже в интересах театра, что ли, в корыстных интересах? Так?
Вы знаете, Владимир Алексеевич, я думаю, что он первый заметил в нем крупного поэта. Ведь когда Владимир только еще приходил показываться... Он вот говорит, я вам сейчас спою там, ну, спел какие-то песни, и Любимов сказал, а чьи это слова? Он говорит, мои. Он остановился так, да, ну это хорошо, это серьезно. Вот, вот, видимо, это вот уже с самого первого, так сказать, самой первой встречи он в него это как-то попало. И в последних словах спектакля Владимир Высоцкий, он очень правильно сказал о Владимире, что мы потеряли большого крупного поэта. Так что, наверное, вот это в нем зародилось с самого начала и продолжалось все их... их совместную как бы работу и творчество. Тут нужно сказать вообще, вот что всегда его отличало вот в песнях на «Скорее всяка», как правильно сказал Александр. Понимаете, вот это найденное неизвестно каким образом, до сих пор там какие-то литературные люди не могут понять, как это сделано. Но, видимо, это было настолько волшебно, что ли, мистически, вдохновенно, что вот это сразу привлекало и попадало в человека, слушающего это. Просто даже удивительно, что такие люди, как, допустим, Бродский, ну, какие у него потрясающие рифмы. Это все-таки Бродский сказал, да? И как это делается, до сих пор никому не известно. Да и слава богу, что никому не известно.
Да, Юрий Вектор, вопрос. Вот вы поклонник в целом театра на Таганке. А какую, по вашему, долю его успеха можно смело вот, отнести за счет таланта и творчества Владимира Семеновича?
Ну, тут что говорить, мы все знаем, что большую, но самое интересное, что мне кажется, что это росло тоже. Я помню начальные свои впечатления, где, конечно, фигурой номер один на сцене был Николай Губенко, а вовсе не Владимир Высоцкий. И Высоцкий, как я уже говорил, он рос. Но чем дальше, тем больше. Именно в силу того, что у него был истинный поэтический дар. И Любимов сам был большим, как сказать, мастером чтения стихов. То Таганка, по-моему, постепенно немножко начинала походить... немножко все на Высоцкого. Не знаю, замечали ли это актеры или нет. В особенности это касается поэтических спектаклей. Мне кажется, что именно в этих спектаклях влияние Высоцкого было большим. Потому что на сцене был настоящий поэт. Это ни с чем не спутаешь. Вот. Мне кажется, что вот это влияние, хотя я знаю, может быть, Феликс Николаевич меня поправит, что многие в театре относились по-разному вообще к успехам Высоцкого, к его популярности. Многие, ну это у актеров бывает, считали, что они не хуже актеры, а слава Высоцкого во многом суммарная от того, что он и поэт, и автор-исполнитель песен и так далее. Тем не менее, конечно, Высоцкий своим образом во многом сформировал образ Таганки. Не целиком. Я думаю, что, конечно, Юрий Петрович и Давид Боровский сделали больше. Но Высоцкий был, конечно, фигурой, постепенно фигурой лидером. Может быть, Феликс Николаевич со мной не согласится.
Давайте посмотрим отрывок из такого капустника на десятилетие театра, который вот тоже благодаря нашим товарищам из студии «Ракурс» удалось отыскать, потому что отдельно они нашли видео, отдельно звук, писавшийся в радиорубке, отдельно эти кусочки склеили, получился 30-минутный фильм. Вот здесь Владимир Семенович исполняет песню «Колея», в честь которой сейчас названа премия его имени, которую вручают 25 января, в день его рождения.
Сам виноват, и слезы лью, и охаю, попал в чужую колею глубокую. И надо б выйти подтолкнуть, но прыти нет. Авось подъедет кто-нибудь и вытянет. Напрасно жду подмоги я, чужая стерва колея. Расплеваться бы глиной и ржой с колеей этой самой чужой. Но тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи весенние, там выезд есть из колеи, спасение. Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею. Эй, вы заднее, делай, как я. Это значит, не надо за мной. Колея эта только моя. Выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей колеей.
Александр, вопрос. Вот вы когда встретились на этом взморье, Владимир что-то там, по-моему, сочинял какую-то песню?
Не знаю, какую.
Но вот он ходил и про себя.
Да. Мы с Андреем стояли, разговаривали. И я видел, как бы, не зная не только кто это, но и что они вместе. Что какой-то человек ходит, ну, Финский залив, там же как бы метров 50 по щиколотку, следующие 50 от щиколотки до колена. Вот он ходил по щиколотку в воде вдоль берега, туда-сюда, туда-сюда. Я еще как бы обратил внимание, что что он там ходит, собственно говоря. Вот в чем смысл этих хождений, мне было совершенно непонятно. Ну, как бы не мое дело, ходит человек и ходит. А потом, когда он подошел и поздоровался, он сказал, что вот, ну, отлично, как бы стих я придумал, закончил, и можем пойти выпить кофе.
Да, а вот, Феликс Николаевич, вам вопрос. Вы когда-нибудь присутствовали при том, как Владимир Семенович что-то записывает или сочиняет, или что-то, какую-то рифму поймал, хотел сохранить? Вот как творческий процесс какой-нибудь приоткрыл?
Да, вы знаете, вот там на репетициях, мы же очень много довольно-таки вместе работали, он постоянно все время что-то присаживался к столу, чего-то записывал таким мелким-мелким-мелким почерком. У него маленькие-маленькие... Ну, видимо, этот процесс все время в нем происходил, и что-то вот, то, что ему надо, он тут же фиксировал. Не знаю, насколько это сочинительство, но у меня так такое ощущение, что он был занят этим все время. Даже иногда как-то вот в каких-то разговорах там или даже в застолье, вдруг он как-то вроде выпадал. Видимо, что-то у него там, какой-то процесс происходил. Не то, что он там отключался совсем, но что-то вот где-то он был не здесь сейчас. Так что, и причем я говорю, что это вот на протяжении всего нашего знакомства такие вещи проходили. Я абсолютно согласен с Юрием Виктором в том смысле, что он действительно рос от спектакля к спектаклю или просто от одного периода жизни к другому. И он в конце Гамлета играл очень здорово, гораздо лучше, чем в начале. И я уж не говорю о Свидригайлове, это уже было тоже поближе туда. И я согласен еще с тем, что, конечно, были какие-то такие вещи в труппе, которые можно, ну, я не знаю, сказать, зависть, что ли, так условно. Но вот когда в спектакле играл Высоцкий, то, конечно, и зритель, ну и, конечно, и артисты все попадали под его обаяние, под его ритмы и под его интонацию. Конечно, он все это окрашивал своим очень, очень выразительным и аппаратом, и просто индивидуальностью. А вот уже после него, все-таки прошло довольно-таки много лет, поэтическая составляющая была очень серьезной в нашем театре. Но это уж Юрий Петрович, он и сам так что-то пописывал, но он очень строго следил за стихом, чтобы он был точный, правильный и хороший. Может быть, этим он заразился от Высоцкого.
Да, Юрий Викторович, вопрос. Вот мы сейчас, у нас в студии идет таким фоном хроника июля 80-го года, когда прощалась Москва с Владимиром Семеновичем. Как вы считаете, почему вот и большинство спектаклей, вот, которые мы сейчас увидели, и это трагическое вот, время запечатлели в основном иностранные теле- и кинодокументалисты, хотя была Олимпиада 80, и была наводнена Москва всякими съемочными группами советскими. Никто не удосужился прислать хоть одну телевизионную бригаду вот на Таганскую площадь.
Владимир, я думаю, что какие-то бригады из одной организации там, несомненно, были. И съемки эти где-нибудь когда-нибудь вообще всплывут. Но ведь действительно Высоцкий до дня своей смерти был персоной табу на телевидении вообще. Даже съемки, которые были сделаны уже на самом телевидении по итогам, по-моему, фильма «Место встречи изменить нельзя», они были показаны после смерти. Высоцкий был запрещен на телевидении. И, конечно, его смерть была поперек горла московскому и советскому начальству, именно потому что шла Олимпиада, именно потому что были иностранцы. Есть рассказ Юрия Петровича Любимова, который я сам записывал, о том, как были скомканы похороны, потому что обещали провести мимо Кремлевской стены, и там была огромная очередь, а нырнули с гробом с автомобиля, значит, в тоннель, люди стали кричать «фашисты». Любимов вообще связывал эту историю организации похорон со своей дальнейшей судьбой. Поэтому это, несмотря на то, что я знаю это, что во многих отделениях КГБ была масса поклонников Высоцкого, его песни действительно были всенародно любимы, потому что он давал голос народу, который, в общем-то, был нем. Вот. Но, несмотря на это, официальные позиции были, конечно, очень жестки по отношению к нему. Тем более съемок официальных не было. Но я уверен абсолютно, что неофициальные были. Я был в тот момент у Таганки, потом поехал на Ваганьково вместе с 9-летним сыном. Вот. И было видно, насколько власти это все не по вкусу, что, в общем-то, как вот Александр говорит, что известность была. Известность, тем не менее, была огромная. Но официальной известности не было, что неофициально популярного человека вот такая публика такой резонанс вызывает его смерть. Это скорее раздражало.
Давайте послушаем также из спектакля «Антимиры» песню Акына, которую Владимир Семенович написал на стихи Андрея Вознесенского.
Мы в нашем театре, мне так кажется, снова возродили
поэтическую, что ли, если так можно сказать, традицию. Она была утеряна после «Кривого зеркала», «Синей блузы», где присутствовала поэзия. И вот впервые у нас в театре это было возрождено. 7 лет тому назад поэт Андрей Вознесенский принес в театр несколько стихотворений, и мы сделали спектакль «Антимиры». Сначала хотели его играть один раз в «Фонд мира», так и афиша гласила, «Фонд мира один раз». Но так как этот спектакль имел такой большой резонанс, люди тянутся к поэзии, у нас очень любят поэзию, мы получали массу писем о том, чтобы мы продолжали играть этот спектакль. И мы его играем, теперь уже, конечно, без Вознесенского, потому что Вознесенский очень часто бывает в разъездах, но иногда, особенно на юбилейные спектакли, он приезжает и после нас читает новые свои стихи. Это такая у нас уже традиция. Ну, а я хочу вам показать то, что я делаю в этом спектакле, потому что, ну, все-таки сегодня встреча со мной, хотя я так разговариваю много о театре. Вот я хочу вам показать. Это не песня, это стихи Вознесенского, которые просто ритмизованы под гитару. Это называется «Песня Акына».
Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Чтоб было с кем посоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для овации, на 2 голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок. Из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он.
Александр, вот вы политик, я хотел вот вас об этом спросить, что ведь в конце жизни Владимир Семенович вырос такой в общественную фигуру, особенно вот его участие в альманахе «Метрополь», которая обернулась большими даже драмами для его участников. Оно же не было случайным?
Нет, конечно. Об случайности тут, как сказали бы в Одессе, не может быть и речи. Он был человеком, разумеется, из вот того круга, собственно, который его и слушал. А ортодоксально советских людей в этом кругу просто не было. Если говорить по большому счету, то через 10-11 лет после его смерти именно эти люди, которые при жизни Высоцкого слушали Высоцкого, после его ухода продолжали его слушать. Именно они совершили то, что некоторые называют демократической революцией 91 года. Я не хочу сказать, что Высоцкий был поэтом этой революции. Разумеется, в 80-м году никто ее в реалиях не предвидел. Но настроение этого круга людей в поэтическом творчестве никто не выразил даже сравнимо с ним. Ни раньше, ни даже позже. Вот он, конечно же, поэт того поколения, которое не поучаствовало, что ли, в оттепели конца 50-х, начала 60-х. Потом мы тоже дети страшных лет России без времени вливало водку в нас, а потом, которые достигают пика своей жизненной активности и своих социальных свершений, извините за пышный стиль, в 89-м, 90-м, 91-м.
Феликсу Николаевичу вопрос. Вот мы знаем, что спектакль Владимира Высоцкого, он даже и шел некоторое время и в, собственно, театре на Таганке у Юрия Петровича, и за стенкой у Николая Губенко. Юрий Петрович, к сожалению, в минувшем октябре ушел из жизни. Как вот он старался сохранить память о Владимире, и как он эту традицию и его преклонение перед ним поддерживал вот в своей труппе? Вам слово, Феликс Николаевич.
Вы знаете, да, особенно и не нужно было поддерживать. К счастью, постепенно все начинали и начали, и все-таки, слава богу, поняли значение этого поэта и актера, и его, так сказать, значимость вообще в истории театра и вообще в истории русской культуры. Я-то считаю, что вот 35 лет до со дня смерти прошло, и я думаю, что имя Высоцкого все-таки стоит в ряду великих имен русской поэзии. Юрий Петрович, ведь то, что он сделал этот спектакль, это же просто замечательно, который идет все время, до сих пор он идет при аншлагах. Причем публика совершенно разная, и юная, и молодая, и старики, которые произносят про себя, шевеля губами тексты Высоцкого или те тексты, которые произносят артисты. Нет, тут еще, ведь что удивительно, интерес не только падает, а интерес прирастает с каждым поколением, ведь уже можно считать, что уже два поколения прошло, да, и интерес не ослабевает, это очень здорово. Потом, видимо, еще существует такая вещь, это вот как, я не знаю, как явление природы, она все равно прорастает, все равно будет расти, все равно будет существовать. Это уже даже не зависит ни от кого. Это уже явление вот нашей жизни, явление природы, в которой мы живем. Вот, мне кажется, это феноменально. А в связи со спектаклем... Причем это вот становится, я говорю, становится лично для каждого дорогим, персонально. Вот для примера я могу рассказать такую вещь, как мы играли с ним одну и ту же роль в спектакле «Павших и живых». И у нас был один пиджак на двоих, вернее, даже смокер, можно сказать. Ну, театр бедный. И вот, вы знаете... После того, как Высоцкий умер, я остался один играть, и вот следующий идет спектакль, я сую руку в карман, и там лежит его зажигалка. И это перед выходом на сцену. Вот, вот я вот тогда, наверное, понял, какая это утрата, что ли, вот лично для меня. Вот эта вещица в руке, и надо выходить, и вот... Вот этот момент, видимо, люди испытывают, когда слушают Высоцкого, вот что они потеряли или, наоборот, приобрели что-то самое дорогое для себя.
Юрий Вексер, вопрос. Вот Юрий Петрович хотел память о Владимире сохранить, поставил спектакль, и его довольно в грубой форме запретили, а потом и самого Юрия Петровича лишили гражданства. Как, по-вашему, тем самым вот чиновничество, власти придержащие проявили свое подлинное отношение к Высоцкому, которое они, может быть, лицемерно скрывали там до тех пор?
Вы знаете, я не берусь судить о том, что это было за реальное отношение. Люди... Просто это было слишком ново для чиновничества. Вот спектакль, посвященный актеру, еще и непризнанному поэту. Это, думаю, что их больше пугало. Вот они что-то пропустят, а потом им это отольется. Высоцкого, говорю, любили во всех слоях общества. И в ЦК КПСС, я думаю, тоже были поклонники. И в КГБ были тоже. Но официальная позиция московского там, горкома партии, это люди каждый на своем месте боялись. Я хочу сказать два слова еще про этот спектакль, что когда Любимова выгнали, а потом приближалось его возвращение, то я уж не знаю, что сделал Николай Губенко, замечательный актер. Юрьевич был раздосадован, увидев восстановленный Губенко спектакль Владимира Высоцкого. И потом, как он мне рассказывал, он его изрядно долго чистил. Вот. Значит, а отношение властей к спектаклю, ну, они боялись. Вот это самое главное, что у них было всегда страх разрешить что-нибудь такое, потом сверху будет токарь. Мне кажется, что проблема в этом. Там не было никакой крамолы, там была вообще человеческая интонация, христианская, в конце концов, памяти о человеке, что тут было запрещать. И тем не менее, видите, это было, ну, сказать, такое время. Я два слова еще хочу сказать про одну вещь. Вы знаете, ну вот телевидение так и не пустило его никогда. А вот, например, была такая история, было огромное желание Анатолия Эфроса, чтобы Высоцкий играл Печорина в том самом телеспектакле, который мы знаем, страница журнала «Печорина», где сыграл Даль. Это я знаю от Майи Туровской, может быть, другие знают раньше. Для меня это было ново. Почему он хотел Высоцкого, мне понятно. Он хотел, чтобы Печорин был близок к Лермонтову, был поэтом. И хотел вот этого подлинности поэтического нутра человека. Но ему не дали. Конечно, хороший спектакль, и Даль замечательный. Но такая жалость. А сыграл бы, как было бы здорово.
Да. Александр, мы вот подзаголовок такой дали к нашей передаче. Пророков нет в отечестве своем. Как по-вашему, почему вот Россия так небережлива к своим гениям? Вот недавно было 75 лет Иосифу Бродскому, тоже его изгнали и держали.
Именно Россия?
Да.
Почему остальные страны, я не знаю. Нет Пророков в своем отечестве, это же не про Россию сказано. Но про Россию я могу сказать, что я думаю. Потому что Россия всегда... ну, за исключением кратчайших периодов, обычно исчисляемых месяцами своей уже многовековой истории, это государство тираническое, деспотическое, и в конечном итоге вот один из секретарей ЦК как раз 60-х годов выразил отношение государства к пророкам в том числе простейшей фразой, а именно: в конечном итоге любая мысль носит антигосударственный характер, сказал секретарь ЦК КПСС. А пророк всегда свободен по определению. Пророческий дар, он немыслим без свободы самовыражения. Поэтому пророк всегда враг тирании. Даже если он прославляет тирана. А Высоцкий тиранов не прославлял.
Феликс Николаевич, мы очень любим театр на Таганке. Какие завтра будут мероприятия памяти Владимира?
Да вы знаете, сейчас, и вот где-то в 11 часов, в саду Эрмитаж начнется чтение стихов, песен Высоцкого, вот, посвященные как раз... Вот, я точно даже не знаю, во сколько они там начинают, но где-то, наверное, часов в 11. Это какая-то вот такая новая форма таких выступлений.
Да, большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Да, сад Эрмитаж, это у нас здесь рядом, мы можем сейчас это проверить. Завтра, я знаю, в музее будет премьера фильма наших же товарищей из студии «Ракурс». Сегодня мы вспоминали Владимира Высоцкого. 35 лет назад, я помню этот день, прекрасно была, как мы сегодня говорили, Олимпиада. И мы все были в Москве. И это объединило нас и студентов тогда. Мы пошли проститься с ним в театр на Таганке. Мы всегда этот день помним и его отмечаем в память о нашем кумире. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».